Продолжаем эфир на «Спутнике» у микрофона Андрей Матюхин. И сейчас будем говорить об энергетике. В Евросоюзе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Мера включена в очередной, шестой пакет санкций против России. Его, кстати, еще согласовывают, этот пакет. И вот о нефти и об этом самом частичном запрете будем говорить со специалистом, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
О нефти хотелось бы достаточно подробно поговорить, потому что все-таки речь идет непосредственно и о поставках в Европу, и о том, каким образом и как сейчас реагируют и внутри нашей страны на это, и сами европейцы. Но давайте, наверное, начнем с того, что, а вот что такое частичное эмбарго на российскую нефть? То есть там собираются две трети всех поставок запретить. Это как, насколько это болезненно может быть для нас?
Ну, тут вопрос следующий, что у нас нефть экспортируется обычно двумя путями. Это с помощью морских перевозок танкерами и через трубопроводы. И первоначальные идеи, конечно, были очень разные. И начиная от полного эмбарго на нашу нефть, включая введение всяких пошлин, ограничения по цене и так далее. Но в итоге, конечно, все эти вот ценовые манипуляции – это слишком сложная ситуация, и стали склоняться к эмбарго на нефть, но здесь начали часть стран, например, Венгрия самая активная, выступала в том, что они не могут обойтись без всего этого. Поэтому...
Ну и выступала, и выступает. Причем там, да, и Чехия, и Словакия тоже поддерживают позицию Венгрии.
Да, это как бы потому, что это страны, не имеющие выхода к морю, и, значит, им будет компенсировать это все достаточно как бы тяжело, даже если такая компенсация как бы будет существовать. Вот, поэтому приняли такое сейчас компромиссное решение, что запретили морские поставки нефти, это раз, и часть поставок по дружбе, по северной ветке, которая будет идти в Нидерланды, там, вот в эти северные страны. Но Германия и Польша пока остались. Поэтому на самом деле, вот это по словам Урсулы фон дер Ляйен, должно затронуть 75% наших поставок в Европу.
Более того, она даже сказала, сейчас, я дополню то, о чем вы говорите, Юрий Германович, она сказала, что к концу года Евросоюз фактически сократит импорт российской нефти на 90%, то есть больше.
Да, это я как раз хотел сказать, что они в Германии и Польше перестанут тоже поставлять, отрубится северная ветка дружбы и будет только по южной, и там как раз вот этот процесс. И дальше, он сказал, а дальше будем как бы смотреть. То есть, намерения очень, как говорится, серьезные, и в принципе, на первый как бы взгляд, конечно, потери, я считаю, для бюджета, на первый взгляд, они будут достаточно ощутимы.
Для нашего бюджета?
Для нашего бюджета.
Ну, вот смотрите.
Если не учитывать там вопрос с ценами и так далее. Вот сейчас, на данный момент, как бы заморозим все, вот отсечем вот этот экспорт, тогда да.
Ну вот мы о потерях для нашего бюджета также поговорим, потому что уже некоторые западные СМИ дают такие цифры и говорят о том, что, например, Россия может потерять от запрета на морской экспорт нефти около 10 миллиардов долларов, еще 12 от прекращения поставок по северной ветке дружбы. Мы это чуть позже обсудим, но вот вы сказали такую фразу, вот сейчас, как сказала Урсула фон дер Ляйен, она в Брюсселе об этом заявила, мы вот так сократим, а дальше посмотрим. У меня тут вопрос возникает. На что посмотрим? На пустые бензоколонки, бензобаки, на пустые цистерны. То есть как будет Европа без российской нефти выживать?
Значит, смотрите, на самом деле, вот как это не так, может быть, парадоксально в каком-то смысле, намерения у Европы очень серьезные. То есть с чем это связано, обсуждать не будем, потому что это увело бы нас слишком далеко в сторону. Но, например, вот Международное энергетическое агентство опубликовало документ, который называется так, в отношении Евросоюза «10 шагов отказа от российской нефти». Ну, у них и для газа такой же есть. Но в чем основные? Вот для газа там более, там, поставки менять, там то, сё. А вот для нефти основной акцент сделан на экономии. То есть...
Экономия, вы имеете в виду тотальной европейской, по всем фронтам?
По европейской экономии на бензине, на самолетах, на перемещениях, на использовании личных автомобилей. Все. Ну, естественно, повышение эффективности, там, то все, 5-10. Но это предполагает, на самом деле, ну, на первый взгляд, понятно, что все это концептуальные документы, совершенно подробных там объяснений и прочее, как правило, ну, невозможно прочитать, что это такое, и как вообще будут эти все санкции реализовываться, потому что это пока только политическое, как бы, решение. Но, тем не менее, основной упор делается на самом деле, говоря, называя вещи своими именами, на существенное снижение уровня жизни европейского населения, то есть на снижение того уровня, к которому они все привыкли. Вот.
Ну, соответственно, Венгрия не согласна с этим, потому что Орбан активно говорит о том, что, ребят, а мы не собираемся прекращать поставки, не собираемся отказываться от российских нефти и газа.
Венгрия не согласна с этим, потому что, значит, как я уже сказал, у них, поскольку это внутренние как бы страны в Евросоюзе, им труднее будет, ну, чем будет замещать, все-таки какую-то нефть нужно замещать, потому что от всего отказаться, как говорится, нельзя, там это почти 30% нашей нефти занимает в Евросоюзе, то, естественно, будут танкерные поставки из Америки, из стран залива, там еще из других мест. Вот. И с Венгрией, конечно, тут у них возникают самые большие, как говорится, сложности с этими внутренними странами. Поэтому они пока не готовы вот так сделать. Но не факт, что через какое-то время они станут готовы, когда появится инфраструктура, появятся какие-то возможности дополнительной перевозки.
Ну, появится. Это же все появится не завтра и не через полгода. Вот это долгосрочные проекты.
Да, вот поэтому, ну, тут как бы зависит от политической решимости. Политическая решимость высокая, судя по всему, в Евросоюзе.
Юрий Германович, вот я сейчас, знаете, по поводу той самой политической решимости и, может быть, где-то неких проблесков здравого смысла. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС с введением вот этого частичного эмбарго на российскую нефть, пусть это будет 10 шагов, там 75% отказа сейчас, 90% в конце года, но тем не менее, он признал, что не сможет помешать Евросоюз России продавать нефть третьим странам. То есть Вашингтон говорит, мы все будем делать для того, чтобы помешать продавать российскую нефть третьим странам. На что? Мы уже разбирали это и говорили в наших эфирах. Третьи страны готовы рассчитываться в национальных валютах. То есть, конечно же, фактически как-то может там какие-то шаги предусмотреть Вашингтон, но помешать расчет в национальных валютах точно не сможет. А Жозеп Боррель прямо говорит, ну мы никак не можем помешать продавать российскую нефть третьим странам. Что это значит? Это значит, что мы переориентируемся на другие рынки, например, на Юго-Восточную Азию, Африку. Как это может происходить?
Значит, тут есть несколько аспектов. Вот, например, естественно, первая реакция, конечно, да, мы будем пытаться переориентироваться на другие рынки, в частности, например, вот ну, уже сейчас ситуация, например, Индия с удовольствием будет покупать нашу нефть, тем более, что на нее сейчас имеется определенный дисконт. Китай, в общем-то, тоже может покупать нашу нефть, там и больше, и другие страны, там, которые будут как стремиться развиваться. Вот. Это один аспект. Второй аспект, на самом деле, от наших нефтяных компаний исходит, в общем-то, уже немножко другая стратегия предлагается. Например, связанная с тем, чтобы сократить добычу нефти.
Да, на 20-30% предлагают.
Вот. И тогда цена, соответственно, возрастет там и так далее и тому подобное. Ну, кстати, от эмбарго на российскую нефть, я думаю, тоже будет определенный скачок цен, конечно, если Европа действительно не снизит существенно как бы свое потребление.
Так, а уже вот, на бирже нефть растет? Уже за 120 долларов?
Вот, такой вопрос, такой как бы, ну, это 120 еще небольшое, а вот 200-300, вот это уже начнется.
А это может быть? Как вы думаете?
Почему нет? Конечно, может быть. Но тут дело, понимаете, опять все дело в долгосрочной политике. Потому что, вот смотрите, если, например, сейчас скачок цен на нефть, да, в каком-то там в промежутке года-двух мы будем получать сверхдоходы от этого. И, может быть, даже больше, чем то, что мы получали бы и так. Но потом должно подорожать все, потому что нефть – это транспорт, перевозки и так далее. Она повлияет на общий вообще уровень цен.
Должно подорожать все где? У нас или в Европе?
Везде, в мире. Везде? В мире. Ну, понятно, потому что если так или иначе, ну, если только наша страна не будет полностью изолирована, это, к сожалению, сейчас невозможно. мир, он все-таки взаимосвязан. Поэтому здесь вопрос, так сказать, однозначно ответа, как говорится, нет. Но ясно, что мировая система будет как-то перестраиваться под все это, под текущую ситуацию, и, в принципе, исход предсказать сейчас невозможно.
Слушайте, вот то, о чем вы говорите, знаете, Евросоюз согласовывает частичное эмбарго, потом увеличивает это эмбарго. И вы такую фразу произнесли, что, ну, значит, Европа будет замещать российскую нефть танкерными поставками из Соединенных Штатов. И тут, я так понимаю, что там где-то техасские нефтяные олигархи потирают руки и думают, ну, вот теперь-то мы еще больше получим доход. То есть кто от этой ситуации может выиграть? Действительно, американцы?
Да, конечно. Потому что на самом деле, что тут можно так сказать? Если убирается волевым образом, не рыночным, между прочим, заметьте, волевым образом один поставщик, игрок, да, то соответствующие альтернативные поставщики получают преимущество, потому что в общем-то, меньше выбор, меньше конкуренция, значит, можно больше цены как бы поднимать. Это раз. Ну и, во-вторых, это, конечно, дороже, в принципе, перевести.
Ну, танкерные поставки, конечно, да, это дороже.
Вот. Поэтому, ну, что, это на это все идут, как бы... Тут возникает интересный вопрос, почему это все-таки так организованно происходит. Ну, это уже тема отдельного.
Это вопрос уже, да, такой политический. Юрий Германович, ну, давайте еще вот поговорим все-таки о возможных недополученных доходах или там возможных потерях, о чем пишут западные СМИ. Еще раз назову эту цифру. В совокупности это получается 22 миллиарда долларов в год. Это потери России из-за вот этого согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть. Это мы можем как-то компенсировать? И насколько эти цифры в 22 миллиарда долларов в год реальны, как вам кажется?
Ну, смотрите, это все зависит от уровня цен. Если, говорю, все вот заморозить, как бы считать, вот все так вот не изменится. Ну, убрали, сколько там у нас, 140, предположим, миллионов тонн, мы примерно где-то там стран Евросоюза отдаем, чуть может, поменьше. Вот. И теперь убрали, как говорится, 100. Ну, если ничего не произойдет, там цены не изменятся, ничего не будет, ну да, примерно такого типа потери могут нас ожидать. Но от изымания такого большого количества с рынка товара, оно неизбежно приведет к всплеску цен, повышению должно повести, по крайней мере. И, соответственно, наши тогда доходы будут уже другие. То есть мы то же самое, что говорят наши нефтяные компании. Мы будем продавать меньше, но по более дорогой цене. То есть в перспективе там 1-2 лет мы можем даже выиграть от этого.
Ну вот давайте тогда поговорим о ценах на нефть, потому что сегодня, ну и вообще во вторник 31 мая утром цены поднялись на 1% и более. И сейчас цена фьючерсов на нефть марки Brent до 123 долларов за баррель, и эксперты прогнозируют, что она может еще расти. А как она может вырасти в ближайшей перспективе, как вам кажется?
Ну, вы знаете, тут вопрос опять, как бы предсказывать нефтяные цены, это уже нас за последнее время, ну, как бы жизнь научила, что это совершенно неблагодарное занятие. Вот. Но разные оценки люди делают. В принципе, еще это пока вот эмбарго, но решение политическое. Нет технической процедуры, да. Нет того, как это все будет и так далее. Если это будет действительно так, что вот... не будет оставлено никаких как бы лазеек, и с рынка, в принципе, уйдет значительное количество, как говорится, нефти, а в перспективе, так сказать, будет уходить и как бы еще больше. А тут еще посыл такой, что вообще говоря, теперь ситуация вообще нестабильная, ну, завтра там еще кого-нибудь мы обвиним, вот там с теми же, с той же Саудовской Аравией вообще не очень ровные отношения там у Америки той же самой. Значит, это идет тоже сигнал к рынку, что здесь могут быть любые как бы ситуации. Тогда если этот сигнал пройдет, нефть может подняться до достаточно больших величин. 200 и 300 долларов может стоить.
Но вот. Нам же это выгодно, потому что да, мы тогда можем создавать вот эту самую подушку безопасности.
Нам
мы можем...
Да, нам вот. Же, это я уже говорил, да, нам это выгодно в перспективе 1-2 лет. Потому что дальше, я считаю, начнется общая повышение цен на все. Собственно, мы сейчас уже и наблюдаем это. Вот энергетический этот весь кризис, он подстегнул. Цены на продовольствие пошли. Вот. Ну, тут еще прерывание логических цепочек также подействовало и так далее. Но мы подорожание, в общем-то, видим везде. Это во всем мире как бы происходит. И не только у нас, а и в Европе, и даже больше там в Америке.
Ну и в Соединенных Штатах, конечно, да.
Да. Так что это общая такая вот взаимосвязанная как бы тенденция. И там уже вот непонятно, как это все дальше сможет развиваться. Но в течение вот относительно краткосрочного периода, да, мы можем выиграть в этой ситуации.
Спасибо вам большое, Юрий Германович. Интересно, мы так поговорили. Эту тему развивать будем и далее и следить за развитием событий. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков был на радио «Спутник». Мы продолжаем тему.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Мы так достаточно подробно обсудили тему, связанную с нефтью, и я напомню, что у нас ведется и трансляция в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Не забывайте об этом, заходите и читайте свежие новости и сообщения. Кроме того, у нас работает WhatsApp 8-968-766-33-11, и не забывайте о том, что есть и телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. И сейчас продолжим тему, связанную с энергетикой, но поговорим уже о газе. «Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской компании «Газтерра» в связи с неоплатой в рублях. Так говорится в сообщении российской компании в Telegram. И эту тему мы сейчас будем обсуждать со специалистом. Это директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это значит для «Газпрома» и вообще для нас, для компаний, для вообще рынка энергетического?
Ну, собственно, продолжается череда тех потребителей, которые отказались платить по новой схеме «Газпрома». Там была Болгария, была Польша, сейчас Нидерланды, потом Финляндия также была, там Прибалтика тоже отказалась. Ну, в общем, это укладывается в логику, что часть стран, они готовы были отказываться, даже не потому, что они не могут это сделать, а именно по причине, что не хотят. Вот какие-то страны, мне кажется, как Болгария уже пожалела, и вот уже и вернется в скором времени. Вот Польша там наотрез отказалась от этого, поэтому... Ну, это как бы нормальная история.
Польша наотрез отказалась, но поэтому при этом решила покупать, по сути, российский газ только из Германии.
Да, совершенно верно. Пока есть реверс, почему не покупать? Вот так что, знаете, вот эти все отказы, они как бы с формальной точки зрения все очень красиво, политически как бы грамотно, с их точки зрения. Но по факту все равно потребление идет, и «Газпром» продолжает продавать просто в другую страну больше газа для того, чтобы хватило и этим, и этим.
Но скажите, пожалуйста, а потери какие могут быть для нас? То есть на самом деле, если говорить о том, что вот не передумают в Нидерландах, не передумают в Финляндии и все-таки примут решение в Болгарии не покупать российский газ. Это насколько существенно скажется на рынке и на наших доходах?
Ну, смотрите, любой отказ от поставок газа из России – это увеличение дефицита газа в Европе. Заполнить его можно только сжиженным газом извне. И по этой причине стоимость этого сжиженного газа, она только растет. Мы уже видим, что 9 месяцев подряд, 9 месяцев, стоимость газа в Европе держится на отметке $1000 за 1000 кубометров.
И она не... Ну и даже выше бывает.
Ну, да, бывает и выше, и ниже чуть-чуть, но потому что в среднем вот эта 1000, она остается. То есть вот за это время европейские потребители переплатили, ну вот по моим оценкам, миллиардов $200 только из-за того, что цена сейчас 1000, а не 500, например, которая тоже считалась высокой, но в другие времена. И все началось это еще прошлым летом, когда... Ну, то есть из-за энергетической политики Европейского Союза. То есть вот цена вопроса для европейцев.
Но смотрите, а ведь когда они принимают эти пакеты санкций и, например, ограничивают свои страны, ну, давайте прямо говорить, ограничивают свои страны от поставок российского газа, соответственно, ухудшая условия для развития этих стран, компаний и всего остального, для секторов отдельных, они же, может быть, как-то думают, какую-то стратегию продумывают, что значит, мы заместим российский газ вот этим газом или еще чем-то. Но, по сути, этого же нет замещения?
Нет, ну Нидерланды, как раз здесь у них самая простая ситуация. Это один из крупнейших мировых портов. Это крупный терминал по приему жиженного газа. Тоже один из крупнейших для Европы. Поэтому здесь они в самом, наверное, лучшей ситуации. Они могут себе позволить это. А отдельные страны, как, например, Болгария, повторюсь, вот они не могут. У них ни терминала по приему СПГ нет, ничего нет. Финны рассчитывают на то, что у них он к концу года появится. И тогда они смогут получать другой газ. Поэтому это такая игра с непонятным результатом для некоторых стран. И что выйдет в итоге, ну, будет понятно, рост стоимости. И это видно каждый день, каждый потребитель этих стран видит, и что счета за оплату электроэнергии, газа, тепла, они только растут.
Ну вот, знаете, Сергей Сергеевич, где-то проскакивает такой здравый смысл. Например, премьер Эстонии перед началом второго дня саммита стран Евросоюза в Брюсселе сказала, что я считаю, что газ должен быть в седьмом пакете. В седьмом пакете санкций имеется в виду. Но я реалист. Я не думаю, что он там будет. То есть уже вот, например, в Эстонии у премьера приходит понимание, что ну совсем отказаться от российского газа невозможно. У них нет просто такой системы замещения. Могут ли и в других странах сейчас такие здравые мысли звучать, кроме той же Венгрии, той же Чехии, Словакии?
Ну, я скажу больше. На самом деле Германия платит нам уже по нашей схеме, а Германия самый крупный потребитель газа из России. Примерно треть поставок приходится только на одну Германию. Итальянцы платят, это второй покупатель газа. Так что все крупнейшие экономики, ну, так или иначе, они бы согласились. Там, да, там Нидерланды, Польша отказались, достаточно крупные в десятку входили. Но в остальном, как бы, они уже платят по новой схеме. И даже введенный шестой пакет, да, так называемый, он же тоже очень усеченный. Это, ну, процентов, наверное, 30 от того, что хотели первоначально. Со срочками.
Поэтому так долго и обсуждали его.
Ну, по сути, да. То есть, пока не принимали, мы уже часть экспорта своего переориентировали на Юго-Восточную Азию, на Индию, уже туда уходит, например. Угу. Так что все движется. Никто не... Хотя цены растут.
И как вам кажется, вот исходя из нынешней ситуации и там шестого пакета санкций, а также подготовки к седьмому пакету, обсуждений того, что будет последовательно отказываться от российской нефти Евросоюз, могут ли цены на российский газ еще вырасти или наоборот они упадут? Как они могут колебаться?
Ну, знаете, мне кажется, ситуация $1000 за 1000 километров, она устойчивая будет до конца 2022 года и 2023 год затронет. Это не на российский газ, на весь газ. Uh-huh. Ведь от того, что такие цены зарабатывают все, и норвежцы, и Алжир, и поставщики жиженного газа, американцы, Катар и так далее. То есть тут вроде как во многом причина связана с геополитикой, а зарабатывают на этом и даже больше, чем Россия, все остальные. Не случайно, да, польский премьер говорил о том, что там, норвежцы, давайте поделитесь вашей прибылью, которую вы заработали на этой ситуации.
Но они не согласились, норвежцы.
Конечно. У них есть свой фонд будущих поколений, который точно не связан с Польшей.
А вот знаете, кстати, интересно, мы вспоминали с вами и Финляндию, и Болгарию, и вот Нидерланды, а, например, канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что в вопросе безопасности энергосбережения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса. А газ не так просто, как выясняется.
Ну, конечно, потому что рынок нефти – это рынок, который десятилетиями устраивался. Еще, это, наверное, самое бурное его развитие было в 70-е годы, 80-е прошлого века. А рынок жиженного газа – это, по сути, ну, последнее десятилетие. Это восстановление, активное восстановление на рынке 5. То есть объемы поставок, они несоизмеримы. Ни в стоимостном, ни в физическом выражении. и поэтому фактически сейчас мы наблюдаем дефицит сжиженного газа. Хотя газа добывается много, но вот дойти до потребителей, кроме как по газопроводам, приходится не такая большая часть.
Коротко, если можно, буквально в 20-30 секунд. А судьба «Северного потока-2» какова может быть?
Ну, пока проект на стопе. Я думаю, что в таком виде, как он есть, он уже не возродится. А что будет в будущем, неизвестно.
То есть пока что мы говорим о том, что вот идут разговоры, часть стран отказывается от российского газа просто потому, что не хотят платить в рублях. Но эта ситуация может еще переиграться и поменяться. Мы за ней будем внимательно наблюдать и, конечно, за энергетическим рынком в целом. Спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем эфир и еще раз напомню и отмечу, что трансляция у нас ведется в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Там же читайте свежие новости, не забывайте об этом. Ну а сейчас послушаем свежий выпуск новостей.